На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новый виток скандала, связанный с Министерством обороны Грузии. Абхазский президент внес на рассмотрение парламента проект закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Одобрят ли его депутаты? Минюст самопровозглашенной Республики Южной Осетии проверяет партийные списки на наличие двойников. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Совет Европы призвал Турцию не нарушать права человека. В Лондоне усиливаются вооруженные полицейские патрули. Число жертв конфликта на востоке Украины резко возросло. Совет Европы призвал Турцию не нарушать права человека и соблюдать принцип верховенства закона, привлекая к ответственности виновных в причастности к попытке государственного переворота. Прибывший в Анкару сегодня генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, отметил, что Европа выражает недоумение в связи с тем, что заговорщикам удалось создать такую масштабную и разветвленную сеть в армейских структурах и судебных системе Турции. Ягланд стал самым высокопоставленным европейским представителем, посетившим Турцию с момента провала вооруженного путча в ночь с 15 на 16 июля. Анкара обвиняет в причастности к заговору сторонников живущего в США турецкого религиозного деятеля Фетуллаха Гюлена. Сам он категорически отрицает свою причастность к подготовке переворота. В Турции уже задержаны более 10 тысяч человек, почти 70 тысяч госслужащих, полицейских и военных уволены или отстранены от работы и службы. В стране введено чрезвычайное положение, приостановлено действие Европейской конвенции об основных правах человека. Лондон дополнительно будут патрулировать 600 вооруженных сотрудников полиции из-за угрозы терактов. В соответствии с политикой городских властей, обычно большинство полицейских не имеют при себе стрелкового оружия на службе. Уровень угрозы в Лондоне определен как серьезный. Безопасность усилена не в связи с получением конкретных угроз, а в рамках долгосрочных мер в ответ на серию терактов, совершенных в странах Европы последние недели. Как заявил глава полиции Лондона Бернар Хоган Хоу, вооруженные полицейские будут патрулировать некоторые районы города круглосуточно, в первую очередь туристические достопримечательности и другие места скопления людей. Ответственность за большинство недавних терактов в Европе взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
Число мирных жителей, погибших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, значительно выросло за летние месяцы. В июле количество погибших и раненых достигло наивысшей отметки с августа прошлого года, сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По данным организации, в июне на востоке Украины погибли 12 мирных жителей и 57 были ранены. В июле конфликт унес жизни 8 человек, 65 получили ранения. ООН не приводит данных о числе погибших участников боевых действий украинских военных и пророссийских сепаратистов, но, судя по сообщениям сторон, оно исчисляется десятками в месяц. В Германии суд приговорил к пожизненному заключению двух бывших руководителей югославской разведки Йосипа Перковича и Здравка Мустача. Их признали виновными в организации убийства югославского диссидента Штепана Дурековича недалеко от Мюнхена в 1983 году. Прокуратура предположила, что убить диссидента приказал один из ведущих югославских политиков. В тексте обвинения говорится, что мотивом, судя по всему, стала диссидентская деятельность Дурековича, однако одновременно диссидент мог предать гласности нелегальные сделки сына упомянутого политика, проведенные им через государственную нефтеперерабатывающую компанию. Граждане Хорватии Перкович и Мустач были экстрадированы в Германию в 2014 году. Цена производимой в США нефти впервые за 3 месяца упала ниже $40 за баррель, до $39.51, в то время как трейдеры ожидают появления данных о запасах нефти в американских нефтехранилищах, которые, как предсказывают эксперты, переполнены. Падение цен на 20% с пика последнего года, достигнутого в начале июня, является формальным подтверждением негативной динамики нефтяных цен. Согласно газете Wall Street Journal, многие специалисты ожидают снижения цен до $35 за баррель, что может явиться результатом роста производства сланцевой нефти в США и увеличения экспорта ливийской нефти. По данным агентства Bloomberg, добыча нефти на 20% превышает средний уровень добычи в последние 5 лет при сравнительно небольшом росте спроса.
Новость. Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня министр обороны Грузии Ливан Изория прокомментировал скандал, связанный с возможной утечкой информации о секретных военных объектах. В нем замешан бывший военнослужащий Тристан Цетилашвили. Бывший глава генштаба во времена Михаила Саакашвили Гиги Каландадзе обвинил его в незаконном посещении секретных военных объектов и передаче информации российским спецслужбам. Тему продолжит Зия Парисишвили.
Новый министр обороны Ливан Изория сегодня поделился информацией, которую успел получить в свой первый рабочий день. Речь идет о скандале, связанном с возможной утечкой информации о секретных военных объектах, в котором, по утверждению бывшего главы генштаба Гиги Каландадзе, был замешан бывший военнослужащий Тристан Цетилашвили, который передал информацию российским спецслужбам. Каландадзе сейчас находится на Украине. Он покинул Грузию в конце 2013 года, после того, как в должности главы генштаба был задержан после прихода к власти грузинской мечты по обвинению в превышении полномочий, но оправдан судом. Скандальная информация о том, что случилось предположительно в 2014 году, Каландадзе поделился с телекомпанией «Рустави-2» лишь сейчас. Тристан Цетилашвили опроверг обвинение о сборе и передаче секретной информации спецслужбам России, но подтвердил, что посещал военную базу, которая не была секретной, как гражданское лицо. По информации министра обороны Ливана Изория, это произошло с нарушением правил.
По моей информации, место имело нарушение правил режима, а не нарушение права доступа на секретный объект. Прокуратура ведет расследование, по результатам которого станет известно, насколько эта информация достоверна.
Цель, как утверждает Цетилашвили, у него была одна – доказать нецелевые расходы бюджета бывшими высокопоставленными должностными лицами нацдвижения, в первую очередь Михаилом Саакашвили и Гигой Каландадзе. Бывшие военные и вообще все, кто знает эту сферу, понимают, о каких объектах идет речь. Это фортификационные сооружения на подступах к Тбилиси, которые правительство Михаила Саакашвили начало строить после августовской войны. Некоторые из них видны невооруженным глазом. И, как с иронией отмечают военные наблюдатели, первый официальный слив о секретных объектах сделал сам президент Михаил Саакашвили в октябре 2013 года, за несколько дней до истечения своих полномочий. Тогда на фоне противотанкового рва Саакашвили критиковал решение грузинской мечты прекратить строительство фортификационных сооружений. Решение, по словам Саакашвили, правительство объяснило тем, что это раздражает Россию.
Раньше это было гостайной, но я заявляю с полной ответственностью, потому что понимаю, что об этом враг Грузии и так уже знает. После 2008 года мы вокруг Тбилиси начали строить оборонительные сооружения. На всех высотах вокруг Тбилиси мы построили бетонные бункеры, и наступление на Тбилиси с севера очень усложнено.
Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили считает скандал попыткой устроить бурю в стакане. По его мнению, прежняя власть старается нанести политический удар грузинской мечте в преддверии выборов. Ираклий Аладашвили вспоминает, что тогда правительство нацдвижения не учло мнение специалистов о нецелесообразности строительства этих сооружений. Аладашвили сейчас считает выброшенным на ветер несколько десятков миллионов лари, которые тогда были потрачены на строительство. Почему Тристан Цетилашвили, который после прихода к власти грузинской мечты был освобожден из заключения в статусе бывшего политзаключенного, оказался замешан в скандале, у Аладашвили есть свое предположение.
Видимо, после смены власти генинспекция Министерства обороны хотела получить по этому вопросу больше информации, чтобы установить, как осуществлялся самый крупный и дорогостоящий проект. И это естественно. Видимо, Цитилашвили предложил свои услуги, и представители генинспекции его отвели на этот объект.
Но, по словам Молодашвили, он бы этот вопрос не стал доверять Тристану Цитилашвили. Последний, мягко говоря, не пользуется авторитетом среди военных. Многие не могут простить ему, как в 1992 году при падении Гагры его подразделение Аваза подозрительным образом попало в полном составе плен российским военным. Подразделение было после расформировано, а сам он был отпущен. Грузинские журналисты в 2002 году его уличили в незаконной торговле оружием, но тогда он к суду не привлекался. После августовской войны он был осужден за госизмену на 8 лет, но освобожден как бывший политзаключенный после смены власти. Примечательно, что после освобождения Цитилашвили не возражал, когда журналисты говорили, что он осужден за госизмену. Лишь в этом году он стал их поправлять и настаивать, что его дело сфальсифицировали, и он был осужден за хранение наркотиков. Перестал Цитилашвили называть себя и генералом, но после того, как отставные генералы Грузии распространили общее заявление о том, что Цитилашвили никогда не присваивалось это звание. Сейчас Тристан Цитилашвили стал членом партии «Наша Родина», считающимся пророссийской силой, и намерен участвовать в парламентских выборах. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента проект закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. С подробностями Елена Заводская.
Необходимость проведения инвентаризации всех объектов недвижимости на территории Абхазии и создания системы земельного кадастра признается практически всеми. В апреле месяце в Абхазии кипели митинговые страсти в связи с попыткой рассмотреть в парламенте закон о продаже недвижимости иностранным гражданам. Чтобы их успокоить, 21 апреля было принято постановление парламента, в котором Кабинету министров Республики Абхазия было поручено ускорить работы по завершению создания государственного земельного кадастра и инвентаризации жилищного фонда. Однако внесение президентом проекта закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество вызвало у противников продажи недвижимости подозрение в том, что действующее правительство стремится таким образом сделать шаг по пути разрешения продажи недвижимости иностранным гражданам. Начальник правового отдела Кабинета министров Лаша Цаава рассказал о том, как разрабатывался предложенный Раулем Хаджим по закону.
В рамках подписанного плана социально-экономического содействия Республики Абхазия 2012 года было предусмотрено финансирование подготовки нормативно-правовых актов. Среди основных документов, которые крайне необходимы, закон о регистрации прав на недвижимое имущество, и в том числе и закон по отчуждению жилья тоже отдельно был. Были созданы рабочие группы. Заказчиком выступало Министерство экономики, это введение Давида Иродяну, когда министром был. Были заключены договора, был подготовлен. В 2013 году, в конце, он был готов. Законопроект о регистрации прав на недвижимое имущество, который является важнейшим законом. Суть такая, что должен быть единый орган по всей Абхазии, единые реестры, единые базы данных. А иначе сегодня, грубо говоря, вы свою квартиру можете заложить всем нотариусам в Абхазии.
О том, что изменится с принятием этого закона, рассказал начальник государственно-правового управления администрации президента Давид Сангулия.
Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество устанавливает правовые основы и регламентирует порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество. С принятием данного законопроекта появится единая государственная база данных. В этой базе данных будут находиться все сведения об о недвижимом имуществе. В этой базе данных будут указаны все собственники недвижимого имущества. Закон определяет весь перечень недвижимого имущества, который будет необходимо зарегистрировать в этом едином государственном реестре. Если будут данные объекты недвижимости с какими-то обременениями, например, то есть обо всех этих обременениях также будет известно.
О том, что закон внесен президентом на рассмотрение в парламент, информирует официальный сайт президента Абхазии. Сообщается и о том, что закон направлен на создание условий для привлечения инвестиций в экономику страны. Один из обитателей социальной сети Facebook интересуется, о каком привлечении инвестиций в экономику страны может идти речь не о продаже или жилой недвижимости Абхазии иностранным гражданам и лицам без гражданства. На вопрос о том, имеет ли отношение данный закон к продаже недвижимости иностранным гражданам, Давид Сангулия отвечает так.
Учитывая послевоенное развитие республики, учитывая то, как мы справлялись в 90-е годы, как мы наводили порядок в данной сфере правового регулирования. Да?
Как мы его наводили?
Нередки же случаи, когда получается, что правоустанавливающие документы на один и тот же объект у нескольких граждан были. Это приводило к конфликтам, к судебным разбирательствам, которые длились месяцами, годами. Существование единого государственного реестра такие моменты исключает. Бизнес будет чувствовать защищенность. Это не тот закон, который дает право иностранным гражданам приобретать жилье. Данную сферу правового регулирования он никоим образом не регулирует. Но сам же его название и говорит о том, что это закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В законе четко определены виды недвижимого имущества. Это земельные участки, капитальные строения, незавершенные, в том числе капитальные строения, изолированные помещения, вот в том числе и жилые, и предприятия, как имущественные комплексы. Вот о чем этот закон.
Кроме того, закон предусматривает отказ от практики государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. Регистрации будет подлежать только переход прав на недвижимое имущество. Он является первым этапом на пути создания полноценной системы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол. В сегодняшней рубрике «Не круглый стол» мы обсуждаем Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, которая открывается в пятницу. Насколько разразившийся допинговый скандал повлияет на спортивную суть игр? Каковы медальные планы России и Грузии? Насколько все происходящее вокруг Олимпиады является воплощением кризиса в управлении мировым спортом? Эти и другие вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с коллегами с Радио Свобода, директором грузинской службы Давидом Какабадзе и обозревателем русской службы Алексеем Кузнецовым.
Да то, скажите, действительно допинговый скандал – это такое главное событие Олимпиады? Насколько в реальности вот усеченное участие российской сборной обеднит эти Олимпийские игры?
Мне трудно говорить, насколько объединит, но то, что это главное событие, в этом нет никаких сомнений. Жалко, конечно, что такое негативное событие является вот сопровождающим такого праздника, какими являются Олимпийские игры. И, ну, не хочу громкие слова употреблять, но я думаю, что это все-таки историческое решение, хотя оно не настолько строгое, каким могло быть.
Кстати, об уровне строгости. Были истории с ГДР, были истории с Болгарией, например, да? Вот если мерить ее вот по этой шкале, насколько велики масштабы поражения и разрушения?
Я думаю, что сравнивать это решение нельзя ни с каким прошлым решением, потому что здесь впервые было доказано то, что система применения допинга была поддержана или даже разработана государством. И раньше, если были отдельные случаи дисквалификации спортсменов, они все-таки рассматривались как именно как отдельные случаи, а не как часть системы государственной. Так что мне кажется, что это уже новый уровень, новый этап в этом процессе.
Алексей, скажите, пожалуйста, насколько чувствительный удар получила Россия в спортивном смысле? Вот мы действительно едем в Рио наблюдать за крахом великой державы.
Ну, я бы так не говорил по поводу краха, но, конечно, это очень чувствительный удар. Достаточно упомянуть две фамилии, Марии Шараповой, теннисисткой, и прыгунью в шестом Елены Исинбаевой, а есть спортсмены, которые претендовали бы на несколько медалей в разных видах программы. И сейчас подсчитывать все это, ну, крайне сложно. Можно вспомнить миллионы случаев, когда очевидные, заведомые фавориты игр вроде бы выходили на арену явно побеждать и проигрывали. Говорить о том, что удар какой-то катастрофический, и, ну, нельзя так говорить, нет сейчас оснований для этого.
Я не совсем понимаю, на самом деле, разговоров о катастрофизме, ведь, ну, да, ну, легкая атлетика, да, ну, тяжелая атлетика, ну, гребля, но есть же игровые виды спорта, есть единоборство.
Ну, прежде всего, это связано с тем, что водные виды спорта, легкая атлетика, тяжелая атлетика и некоторые другие виды, это, как говорится, медалиемкие виды спорта. Но если говорить шеи, конечно же, дело не в том, что те или иные виды не рассчитаются тех или иных медалей. Конечно, ситуация в том, что удар нанесен, ну, вернее, наказание понесла именно вся спортивная система страны в целом. Давно уже такие вещи были, конечно, подспудно считали, что они есть. Достаточно вспомнить Московскую Олимпиаду 2010 года, когда все практически допинг-пробы были заранее подготовлены и заранее приведены в допинг-службы тогдашние. Конечно, это репутационные издержки, огромные для России, и недаром так нервничают спортивные и неспортивные руководители страны.
Давайте поговорим теперь о хорошем. Вот что происходит в постсоветских странах, в частности в Грузии? Какие ожидания в этот раз? Ведь Грузия, в принципе, что же было, что унаследовать из замечательного советского спортивного прошлого?
Безусловно. И то, что в этой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро будет участвовать 40 спортсменов из Грузии, говорит о том, что спорт в Грузии не умер. Это, кстати, рекордное число грузинских спортсменов, которые участвуют в Олимпиадах за всю историю независимой Грузии. Вот в игровых видах в постсоветской Грузии, за исключением регби и баскетбола, хотя это исключения такие довольно значительные, я бы сказал, дело обстоит не очень хорошо. Что касается остальных видов, вот традиционно грузинские виды спорта – это борьба, все виды борьбы, можно сказать, в том числе и, может быть, даже в первую очередь, это дзюдо. В этих видах Грузия претендует на медали, я думаю. Не исключено, что будут медали и в тяжелой атлетике. Там 4 грузинских спортсмена примут участие в этих соревнованиях. Ну и не исключено, что Нино Салуквадзе, олимпийская чемпионка Сеула еще, для которой это уже 8-е Олимпийские игры, может быть, и она, так сказать, тряхнет стариной, хотя женщине это немножко грубовато сказано, и покажет хороший результат. Во всяком случае, то, что она уже 8-й раз получает олимпийскую лицензию, уже говорит о том, что это великая спортсменка.
Да то, я вас спрошу строго вот так, по-советски, а медальный план на эту Олимпиаду жестче, чем на прошлую?
Медального плана как такового нет. Официально его не объявляли, но вот мы недавно брали интервью у вице-президента Олимпийского комитета Грузии Элгуджи Беришвили, и он сказал, может быть, это звучит оптимистично, чересчур оптимистично, он добавил, но он говорит, что он ожидает где-то 8-9 медалей, что было бы рекордным количеством для Грузии.
Алексей, я так понимаю, что сейчас спрашивать про российский медальный план, это очень как в доме повешенного говорить о веревке. И тем не менее, все-таки на что и где мы можем рассчитывать?
Ну, я бы не сказал, что корифеев не будет. Все-таки есть виды спорта, где Россия традиционно сильна. Например, синхронное плавание, где практически все медали россиянки выигрывают. А в плавании, наверное, 1-2 медали возможны. А что касается остальных видов, совершенно невозможно предсказать. Дело в том, что эта история с допингом оказала серьезное психологическое влияние на спортсменов. Конечно, многие из тех, кто получил шанс выступить в Рио-де-Жанейро, могут чувствует себя и вдохновленно, и подавленно одновременно. Но действительно медальный план пока не объявлен. Я думаю, что он объявлен, скорее всего, официально не будет. Но, с другой стороны, и хорошо, что не будет таких планов. Может быть, без такого плана спортсмены будут спокойнее участвовать в Олимпиаде. Хотя, конечно, накачка будет на них страшная. Вы сейчас говорят, вы должны поставить за всех, за тех, кто не поехал, идет с самого верха.
Возвращаемся к нашему главному вопросу. То, что случилось, если отвлечься от политического его измерения, да, не является ли допинговый скандал вот каким-то символом общего, более широкого кризиса, общемирового, да, вот и технического, и управленческого?
Я думаю, что в последнее время в спортивном мире происходят большие перемены, будь то ФИФА, УЕФА, или вот сейчас Олимпийский комитет, или вот этот допинговый скандал, И я думаю, что в спортивном мире происходят изменения в направлении очищение как бы спорта. И вот если вспомнить случай, ну, недавнего прошлого, например, дисквалификацию Лэнса Армстронга, легендарного, можно сказать, велосипедиста, в принципе, это был на тот момент, мне кажется, самый такой громкий скандал. И потом последовали другие скандалы, более или менее громкие. А теперь вот и международная эта антидопинговая организация, и она признает, что она далеко не совершенна.
Но система управления мировым спортом тоже переживает кризис.
Ну, я думаю, что это так. Я думаю, что и в Олимпийском комитете настанет момент, может быть, не такого масштаба, как это было в ФИФА, но я думаю, что и там достаточно много коррумпированных деятелей, которые все еще являются членами исполкома. И вот Алексей недаром вспомнил 80-й год, когда во главе олимпийского движения стоял Хуан Антонио Самаранч, тоже известный своими коррупционными или своими махинациями, скажем так. И вот еще тогда это все было всем известно, что в спорте не все чисто, и в олимпийском движении не все чисто. И мне кажется, что очень много из того времени сегодня все-таки живет, к сожалению.
Алексей, вот это возможная глобальная развязка в управлении мировым спортом, каким образом может повлиять на Россию? Это с точки зрения ее окукливания дальнейшего, она будет замыкаться в себе или наоборот дает какой-то шанс?
Я думаю, что сейчас говорить о каком-то оптимистическом разрешении конфликта с российскими спортивными чиновниками очень трудно, потому что сейчас они именно окуклились, они именно заняли оборонительную позицию в стиле «весь мир идет против нас войной», и ни о чем, собственно говоря, задумываться они не хотят, кроме как какой-то оголтелой мести всему человечеству. Мне кажется, что эти люди не в состоянии воспринять какую-то дисквалификацию или наказание с должным пониманием того, что происходит. Они настолько привыкли чувствовать себя в рамках системы защищенными, абсолютно закрытыми от каких-то наказаний, что сейчас я не вижу перспектив. Тут есть другой вопрос, на мой взгляд, очень важный. Что делать с допингом? Эта ситуация не только российская, безусловно. Вопрос в том, что сейчас действительно ВАДА, Международное антидопинговое агентство, само задумывалось, надо ли ему как-то реформировать свою деятельность. Я знаю как минимум нескольких человек, которые придерживаются в этом вопросе весьма решительной точки зрения.
Это был наш «Некруглый стол». Гостями сегодня были наши коллеги с Радио Свобода, директор грузинской службы Давид Какабадзе и обозреватель русской службы Алексей Кузнецов. С ними беседовал Вадим Дубнов. А теперь время рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Вопрос упрощенного въезда и пребывания граждан Южной Осетии в пограничную зону будет обсуждаться на Совете Безопасности. Об этом пишет газета «Южная Осетия» со ссылкой на пресс-службу президента республики. Эта тема стала актуальной после того, как жители приграничных населенных пунктов направили президенту письмо, в котором выражали недовольство тем фактом, что посты установлены не на фактической границе между Грузией и Южной Осетией, а смещены вглубь территории республики, в результате чего люди сталкиваются с трудностями при посещении своих домов или родственников. Президент Леонид Тевилов подчеркнул, что вопрос является серьезным, и его необходимо решать максимально быстро, учитывая прежде всего интересы своих граждан, своего государства, говорится в сообщении пресс-службы. Здесь речь идет о наших гражданах, которые испытывают на сегодня, судя по их обеспокоенности, трудности. А вопросы населения должны получать ответы со стороны государства, заявил глава государства. Министерство юстиции республики занимается проверкой политических партий на наличие одних и тех же людей в списках разных объединений, сообщила исполняющая обязанности министра юстиции Марина Бестаева информационному агентству «Спутник Южная Осетия». В качестве примера она привела молодую партию «Ирон Фарн». В ходе проверки этой партии было обнаружено 126 членов, которые состояли в других политических объединениях. Эта партия была ликвидирована Минюстом. Они обжаловали решение о ликвидации в суде, и буквально на прошлой неделе городской суд вынес решение в пользу Минюста, сказала исполняющая исполняющий обязанности министра. В течение 3 месяцев будет завершена проверка всех 14 партий, зарегистрированных в республике. В Южной Осетии растет и число преступлений, и их раскрываемость, пишет Иа Дейли. В республике за полгода было совершено 50 тяжких преступлений, что на 20% превышает показатели первого полугодия 2015 года. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре республики. Раскрываемость преступлений за этот же период составила 76,9%, сообщает агентство. Кроме того, на коллегии отмечалась недостаточно эффективная борьба с экономическими преступлениями и недостаточная работа соответствующих служб по розыску преступников, пишет агентство. Зарина Санакоева, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня министр обороны Грузии Ливан Изурия представил новых заместителей. Пост первого заместителя министра обороны займет Лела Чиковани, передает Грузия Онлайн. Чиковани имеет опыт работы в сфере безопасности. Она была военным атташе Грузии в странах Балтии и Польши. По званию Лела Чиковани – вице-полковник. Она была трижды награждена орденом почета, в том числе правительством Литвы. Другим заместителем министра обороны стал и бывший ректор Академии МВД Нукри Гелашвили. Мы вместе провели реформирование патрульной полиции и оба гордимся этим, подчеркнул Изурия. Государство купит жилой дом семье убитого в селе Хурча у де-факто абхазской границы Гиги Атхазурия. Об этом после сегодняшнего заседания правительства Грузии заявил министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселения Сазар Субари. По его словам, власти предложили семье из 5 человек, которые проживают в съемной квартире, получить от государства квартиру в строящемся корпусе в центре Зугдиди, но семья грузинских беженцев из Абхазии предпочла частный дом. Сегодня утром в районе города Гагра около пансионата «Солнечный» столкнулись микроавтобус и легковая автомашина. В результате аварии пострадали 27 человек, один из пассажиров погиб. Пассажир микроавтобуса 1954 года рождения скончался в больнице. 13 человек госпитализированы в Гагрскую районную больницу. Остальные пострадавшие с небольшими ушибами после обследования медиков были отправлены домой, сообщил глава абхазского МЧС Лев Квициния. Он рассказал, что большая часть пассажиров – граждане России, а из числа пострадавших – 2 граждан Абхазии. Причиной аварии Квициния назвал то, что один из водителей не справился с управлением на сложном участке трассы. Ситуацию осложнили ремонтно-строительные работы, которые велись на дороге. Крупный китайский производитель одежды готовится открыть в Грузии швейный цех, где будет изготавливаться верхняя одежда для всемирно известных брендов. Соответствующий договор был оформлен в ходе визита правительственной делегации Грузии в Китай, сообщили в партнерском фонде страны, передает новости Грузия. Директор фонда Давид Саганелидзе пояснил, что речь идет о создании в Грузии представительства одной из крупнейших фабрик по пошиву верхней одежды в Китае, которая находится в провинции Цянси. Фабрика обеспечивает 60% только среди населения Китая. Речь идет об открытии представительства этого предприятия в Грузии, что, естественно, трудоустроит многих наших граждан и создаст большой экспортный потенциал, заявил Саганелидзе. Сильный пожар произошел минувшей ночью в городе Зестафуни на западе Грузии. Возгорание произошло поздно вечером в торговом центре. Пожар уничтожил инфраструктуру и товар частных предпринимателей на площади около 1000 квадратных метров.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Минюст самопровозглашенной Республики Южной Осетии проверяет партийные списки на наличие двойников, людей, состоящих одновременно в нескольких политических организациях. Ведомство обещает завершить работу в течение 3 месяцев. Жанна Тарханова узнавала детали.
Минюст намерен выявить всех нарушителей, затесавшихся в ряды 14 политических партий. Именно столько официально зарегистрировано в Южной Осетии. При этом ведомство периодически лишает регистрации организации, не соответствующие требованиям закона о политических партиях. В прошлом году парламент ужесточил законодательство и увеличил необходимое количество членов партии с 300 до 500. Соответствовать этой норме могут далеко не все, поэтому, по мнению экспертов, они идут на ухищрения и вписывают в ряды партийцев в мертвые души или граждан, уже состоящих в других политических организациях. Говорит лидер коммунистической партии Южной Осетии, экс-спикер парламента Станислав Кочиев.
Сказано, что в партии должно быть реально 500 человек. Многие не могут их собрать или добрать. И вот они пишут, вот пишут вот этим выписками, я же копирался, если он хочет сказать, когда... Это называлось. И вот так мертвых душ переписывают. Одни люди могут числиться в двух и больше партиях. И вот это, конечно, недопустимо. И хочется применить выяснить, какие партии вещат этим делом.
По словам Кочеева, известно о 4 коммунистах, которые числились в других партиях без их ведома и согласия. Станислав Кочеев объяснил, что многие толстосумы рвутся к власти в Южной Осетии и, не располагая серьезным политическим ресурсом, пытаются регистрировать партии однодневки, чтобы как-то влиять на политический процесс. Руководитель пресс-службы парламентской народной партии Таира Гаглоева сообщила мне, что Минюст проверил организацию и не выявил нарушений. «Двойников среди народников нет», — резюмировала Таира Гаглоева. Спикер парламента и лидер крупнейшей парламентской партии «Единой Осетии» Анатолий Бибилов считает действия Минюста необходимыми и своевременными и не усматривает в начатой исполнительной властью проверки партийных организаций связь, цитата, «с политическими процессами, в том числе с предстоящими президентскими выборами». Конец цитаты, продолжает она. Анатолий Бибилов.
Я думаю, что когда-то надо уже наводить порядок, и на наведение этого порядка в данном направлении Министерство юстиции приступит. Не думаю, что это направлено против какой-либо партии конкретно. В данном направлении порядок будет наведен, то, конечно, нам это приятно. Это связывает опять-таки с исполнением закона.
На мой вопрос, чем обусловлен интерес югостинских граждан к партийной деятельности, спикер парламента ответил, что население республики всегда отличалось политической активностью.
Я считаю, что это правильно. Почему? Потому что каждый житель переживает за свое будущее, хочет связывать какие-то развития, там, как личности, как общества, как государства, всеми иными политическими силами, политическими партиями. Ничего в этом плохого нет. Другое дело, если политическая партия представлена там только родственниками, близкими друзьями, это уже не политическая партия может. Конечно, в политической партии должны быть представлены все слои общества.
Говорит Анатолий Бибилов. Представители еще двух парламентских партий, НХАС и Единство народа, были недоступны сегодня для комментариев. Между тем, по данным Министерства юстиции, не все политические партии представили необходимую документацию, которая бы позволила регистрирующему ведомству удостовериться в отсутствии двойников и законности пребывания тех или иных граждан в составе политических партий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили должен в течение месяца решить, назначать референдум об определении брака или нет. Считают ли необходимым проводить это голосование политики и эксперты, узнавал Серго Бригвадзе.
Центральная избирательная комиссия уже подтвердила подлинность более 200 тысяч подписей граждан Грузии, требующих проведения референдума об определении брака. Именно такое количество голосов необходимо для того, чтобы рассмотреть вопрос о проведении референдума. Если всенародное голосование состоится, на предстоящих парламентских выборах избирателям выдадут дополнительный бюллетень, на котором будет написан вопрос, согласны ли вы или нет с тем, чтобы брак был определен как союз женщины и мужчины с целью создания семьи. При этом следует уточнить, что акцент здесь сделан на союзе мужчины и женщины, что автоматически означает отрицание однополых браков. Если большинство граждан поставит галочку на «да», то парламент будет обязан рассмотреть соответствующие изменения в Конституции Грузии. А вот проводить этот референдум или нет, должен решить президент Георгий Маргвелашвили. Между тем, свою позицию по данному вопросу президент выражал не раз. Еще несколько месяцев назад, выступая перед учениками первой школы Тбилиси, он заявил:
«Я думаю, это выдуманная тема. Зачем будить бурю в стакане? Ответить на это просто. Для того, чтобы не говорить с вами о рабочих местах, образовании, культуре, оккупации. В законодательстве Грузии это уже прописано. В парламенте уже есть консенсус по этому вопросу. Мы будем говорить об этом, когда голодные наши территории оккупированы».
Новых комментариев по этому вопросу Георгий Маргвелашвили сегодня не делал. Зато некоторые инициаторы проведения всенародного голосования заявили, что на президента оказывают давление организации, выступающие против проведения референдума. Один из инициаторов, член партии Томас Мичаури за Единую Грузию, Сандро Брегвадзе, сегодня сказал:
«По нашей информации, президент Грузии находится под серьезным давлением со стороны либерастов, организаций, защищающих права гомосексуалистов, и, что самое важное, со стороны некоторых дипломатических учреждений, аккредитованных в Грузии. Есть в жизни президента моменты, когда у него может появиться определенное мнение и желание что-то откорректировать. Однако он должен следовать воле народа, отвечать его требованиям и должен назначить референдум».
Слова о возможном давлении на президента сегодня прокомментировали некоторые представители национального движения. Один из членов этой партии, Сергора Тиани, сегодня заявил:
«Это русский нарратив и антизападный нарратив. Якобы кто-то заставляет нас что-то делать. Это низкопробная тема. Просто у грузинской мечты нет никакого плана, им нечего предложить народу. Этим вопросом они пытаются затмить такие проблемы, как безработица, нищета, экономический кризис».
Повод для критики в адрес правящей коалиции у оппонентов появился, когда послышались заявления представителей грузинской мечты о поддержке инициаторов проведения референдума. Сегодня же вице-спикер парламента Грузии Манана Кубахидзе ответила на заявление членов национального движения:
«Заявления, которые мы слышим, лишены оснований. Когда 200 тысяч человек подписываются под требованием провести референдум, думаю, и оппозиция должна уважать этих людей и воздержаться от подобных оценок».
Подобного мнения придерживается и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. «Мнение 200 тысяч людей необходимо принять во внимание», считает он. Однако узнать, какое количество граждан действительно волнует этот вопрос, стоит иначе, говорит Дзабирадзе.
«Если бы решал я, то не назначил бы референдум в день выборов, а провел бы его через несколько недель. Так бы по явке голосующих мы бы увидели реальную картину, насколько интересует грузинское общество этот вопрос. Если назначить референдум в день выборов, то избиратели, естественно, придут и заполнят бюллетень».
Сегодня суета вокруг этого вопроса бессмысленна, считает конституционалист, поскольку окончательное решение все равно будет принимать парламент. Что касается возложенной на президента Грузии ответственности, то у него есть 30 дней на то, чтобы решить, назначать референдум или нет. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Правительство Грузии предоставит жилье семье убитого абхазским силовиком Гиги Атхазория. Между тем, в расследовании преступления пока подвижек не наблюдается. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Семья Гиги Отхозория, убитого 19 мая в селе Хурча, переедет из съемной квартиры на окраине Зугдиди в дом в центре города, который выделили ей в качестве компенсации. Правительство Грузии намерено решить проблему жилья для 7 членов семьи, оставшихся без кормильца. Об этом сегодня заявил министр по делам вынужденно перемещенных лиц и расселению Сузар Субари.
«Мы встречались с семьей Гиги Отхозория и предложили несколько вариантов, в частности, квартиру в строящемся корпусе в центре Зугдиди, но они предпочли частный дом. Мы уже ввели их в программу, вынесли вопрос на заседание правительства, так как сумма, необходимая для покупки дома, выходит за установленные рамки. Вопрос уже решен, и скоро семья Отхозория переедет в свой новый дом в центре Зугдиди».
Но если вопрос компенсации грузинское правительство решило в достаточно короткие сроки, то с наказанием за преступление все гораздо сложнее. Несмотря на переданные грузинской стороной доказательства, в том числе кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент преступления, подозреваемый в убийстве Отхозория сотрудник погранслужбы самопровозглашенной Республики Абхазия Рашид Канджиоглы до сих пор не задержан. Абхазская прокуратура требует от грузинских следователей официального, юридически оформленного сотрудничества и отказывается передавать предполагаемого преступника грузинскому правосудию. В Тбилиси на такой шаг пойти не готовы и, в свою очередь, обвиняют Сухуми в попытке придать преступлению политический оттенок. По словам нового министра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили, вопрос обязательно будет поднят на встрече в Женеве.
Убийство Гиги Отхозория станет одной из центральных тем на женевских переговорах. В частности, грузинская сторона требует, чтобы лицо, подозреваемое в убийстве, было наказано. Пока никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.
С конкретными шагами в отношении решения проблем жителей конфликтных регионов вообще все очень непросто. На вчерашней встрече в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них были рассмотрены вопросы ограничения свободы передвижения и права получать образование на родном языке для этнических грузин, проживающих на территории Абхазии. Откуда исходят эти проблемы, говорит представитель, занимающегося гуманитарными вопросами на абхазском направлении НПО «Лицом к лицу» Русико Маршаня.
Конечно, в Абхазии есть проблема интеграции Гальского района. И здесь важную роль играет образование. Те школьники, которые заканчивают гальские школы, они едут учиться в Грузию, естественно, поступать в грузинские вузы. И, окончив, остаются здесь у нас. Чтобы интегрировать их в общеабхазское общество, в Абхазии для этого перевели эти школы на обучение на русский язык, и в небольшой степени там преподается абхазский язык, в основном из-за отсутствия ресурсов и педагогов абхазского языка. Сами гальцы как раз говорят о том, что они очень хотят изучать абхазский язык, но проблема с педагогами. Что касается того, что ущемляется грузинский язык в Гальском районе, то я думаю, что это тема, над которой обе стороны могли бы совместно работать. С помощью международных экспертов можно было бы создать новые методики обучения вот именно для жителей вот такой вот особой зоны, какой является Гальский район, потому что все-таки, несмотря ни на что, Гальский район – это зона конфликта. Там живут люди, которые юридически являются гражданами Грузии, и все это знают и в Абхазии, и в Грузии, а фактически они являются гражданами Абхазии. Вот эта двойственность порождает много проблем.
Среди этих проблем и вопрос передвижения. Причина, опять же, в наличии грузинских паспортов у подавляющего большинства жителей Гальского района. Сейчас, по словам Маршани, Сухуми намерен выдавать гражданам Грузии, желающим сохранить свой паспорт, вид на жительство, что должно упростить контроль и облегчить гальцам жизнь. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Летний туристический сезон в Абхазии приближается к своему пику. По предварительным данным властей самопровозглашенной республики, он обещает стать рекордным, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Макушка лета, середина июля, отнюдь не совпадает с пиком летнего курортного сезона в Абхазии. Этот самый пик наступает обычно только сейчас, в августе. Как сообщают многие СМИ, 50 тысяч туристов ежегодно проходят через границу России с Абхазией. В эту цифру включены и однодневные экскурсанты. В июле пункт пропуска ПСОУ пересекло на 10% больше человек, чем в этом же месяце прошлого года. За последние полгода их число составило свыше 3,5 миллиона, почти на 500 000 больше, чем за аналогичный, ранее бывший рекордным, период прошлого года. Самый же пик въезжающих в Абхазию курортников ждут в середине августа. Вполне может быть побит рекорд 2015 года, когда ежесуточно пограничники оформляли до 55 тысяч человек. В принципе, подтвердились прогнозы, которые высказывались еще в конце прошлого года. К падению 2,5 года назад курса российского рубля, которое сузило поток туристов из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья и частично перенаправило их в рублевую зону, прибавились санкции РФ против Турции после сбитого в прошлом ноябре Су-24, которые дополнительно перенаправили туда же сотни тысяч людей. любителей отдыхать на турецком берегу, этим благоприятным для абхазского курорта туристического бизнеса обстоятельствам могли в определенной мере помешать реализоваться два фактора. Первый – обострение общественно-политической ситуации в Абхазии, вылившееся в попытку штурма здания МВД 5 июля. Оно, правда, не затронуло никоим образом находившихся в то время в республике туристов, но люди, выбирающие место отдыха, бывают обычно весьма чувствительны к такого рода информации. Как говорится, береженого Бог бережет. Но обострение, к счастью, не получило дальнейшего развития, а до многих российских туристов, собиравшихся в Абхазию, информация о нем попросту и не дошла. Второй фактор – письмо Эрдогана Путину с извинениями, повлекшее за собой потепление российско-турецких отношений, в частности, давшее зеленый свет возобновлению турпотока с севера. Но этот поток мгновенно не восстановишь, плюс попытка военного переворота в Турции приостановила это восстановление. А некоторые в России, как то писатель Захар Прилепин, все равно убеждены в непатриотичности россиян, едущих отдыхать в Турцию. Так или иначе, но трудно спорить с тем, что главным фактором привлекательности Абхазии для туристов была, есть и будет не внешняя конъюнктура, а готовность самой республики принимать гостей на достойном уровне. Как театр начинается с вешалки, так и пребывание туриста в Абхазии с перехода погранпоста на ПСОУ. Иногда он выливается в тяжкое испытание. Этим летом я дважды пересекал его, направляясь в Сочи и обратно. Это было еще до августовского пика, и я обходился, что называется, малой кровью. Отрадно, что в отличие от прежних лет, каждый раз работали все кабинки для проверки документов. Максимум стоял в очереди к кабинке 40 минут. Это было часов 10 утра при переходе в Россию. В это время с российской стороны стояла перед мостом очередь огроменная, но когда возвращался около 6 вечера, она уже исчезла. Да, если есть такая возможность, надо всегда избегать на границе часа пик. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. Грузинский неправительственный сектор предупреждает о появлении на рынке организаций, которые работают по принципу популярных в 90-е годы финансовых пирамид. Речь идет об организациях, предлагающих гражданам размещение средств на депозитах за проценты, намного превышающие банковские. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Компании, предлагающие финансовые услуги, избрали агрессивную маркетинговую политику. Реклама, призывающая выгодно разместить сбережения граждан, приходит в виде СМС и распространяется в социальных сетях и телевидении. Количество обещанных годовых начислений колеблется в диапазоне от 20 до 60%. Нам удалось связаться с одной из таких компаний. Сотрудник, который представился Димой, пояснил, по какому алгоритму я смогу получить доход.
Мы оперируем средствами на фондовых рынках. Суть нашей работы такова. Вашу инвестицию мы разместим на счетах нашей брокерской организации. Сумма вклада должна быть не менее $500. Ежемесячно на ваш счет будет начисляться прибыль в размере 8%, из которых 60% получаете вы, 40% составят наши комиссионные. К слову, вложив $10,000, вы получите гарантированную годовую прибыль в размере $480.
Заявил агент. Аналитик НПО «Общество и банки» Анна Берушвили считает, что эта технология – пример финансовой пирамиды. Как предупреждает эксперт, практически все эти ООО не располагают стартовым капиталом и осуществляют финансовую деятельность исключительно на деньги вкладчиков.
Невозможно выплачивать вкладчикам 30% годовых, так как в этом случае прибыль должна составлять минимум 40%, поэтому мы предупреждаем, что надо избегать финансовых ловушек подобного толка. В отличие от банков, эти организации заключают договор так, что до его окончания окончания клиент не имеет права забрать сумму. К нам уже обратились первые пострадавшие, которые рассказали, что им не выплатили обещанную сумму, хотя предложили продлить договор сроком на месяц, пообещав дополнительные 10%. Агрессивная реклама говорит о том, что им уже нечем покрывать потребности первых клиентов, а попросту говоря, они находятся на грани краха.
В связи с этим НПО планирует обратиться в парламент с просьбой запретить деятельность подобного толка.
Мы не знаем, сколько таких организаций оперирует в стране и каков их оборот. По опыту развитых стран мы призываем власть поставить подобную деятельность вне закона. Власти должны осознавать, что первая лопнувшая пирамида приведет к острой реакции вкладчиков и росту социальной напряженности. Мы не раз слышали предвыборные обещания помощи лицам, пострадавших от несправедливых финансовых сделок. Если не принять мер, протестующих будет намного больше.
Заявила Анна Берошвили. Однако, судя по реакции правительства, оно не обладает соответствующими рычагами, чтобы ограничить деятельность таких структур. Министр финансов Нудар Хадури дал четко понять, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Залогом финансового успеха является повышение уровня образованности граждан. Это в равной степени касается как специалистов, так и широких кругов общественности.
Заявил министр. Аналогичное предупреждение недавно прозвучало и из уст президента Нацбанка Кобы Гвинетадзе. Как и Хадури, он считает, что граждане самостоятельно должны просчитывать все возможные финансовые риски. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Ставить памятники известным людям в Тбилиси теперь будут только через 20 лет после их кончины. Такое решение приняла Сакрыбула. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Быть или не быть новому памятнику в Тбилиси теперь решает комиссия по образованию и культуре, созданная в 2015 году при городской мэрии. В нее вошли представители различных ведомств и общественные деятели. Ее председатель Тамар Талиашвили говорит, что ранее не существовало каких-либо правил установки мемориальных досок на фасадах. Практически такой же бесконтрольной была и ситуация с памятниками.
Какой-то чиновник мог проснуться одним прекрасным утром и сказать: «Я хочу поставить там-то памятник или установить обелиск». Но решения такого типа должны приниматься прозрачно, с учетом интересов общества, на основании различных компетентных мнений. Именно эти цели преследует инициатива.
Говорит Талиашвили: «Мы все живем в этом городе и видим, с какой частотой у подъездов появляются мемориальные доски чьим-то бабушкам и дедушкам, вне зависимости от того, были ли они действительно выдающимися людьми или нет», говорит независимый депутат Сакрыбулу Алико Элисашвили. Поэтому, считает он, инициатива не просто своевременна, а скорее даже запоздала.
«Члены влиятельных семей, когда еще и 40 дней не проходило скончанное их родственника, немного подсуетившись, выбирали улицы, устанавливали мемориальные доски и даже ставили памятники. Мы видели один такой. К примеру, установленный на пьедестале украденного бюста Марио Броссе. Провинциализм. Вот это он и есть».
Другой вопрос – это сами памятники, при создании которых редко задумываются о том, насколько гармонично они впишутся в стилистику определенного места. Более того, некоторые из них с завидным постоянством переселяются с одного места на другое. Так, говорит Элисашвили, кочует бюст Коте Марджанишвили с одного конца улицы на другой, а каменный Гия Чантурия прогуливается от Минэкономики к Александровскому саду. Тбилисцы хорошо помнят и Прометея, появившегося совершенно неожиданно неподалеку от площади Героев, а потом также неожиданно сменившего прописку на Боржомский парк. Искусствовед Гоги Хаштария считает, что инициатива Сакрыбулу неплохая. В то же время, по его словам, не стоит забывать о ценности самой скульптуры. Сегодня, продолжает он, в Грузии сложно найти человека, способного создать скульптуру, которую безоговорочно можно было бы назвать произведением искусства. Парковые памятники, бюсты – это одно, говорит искусствовед, а монумент, который должен быть созвучен архитектуре и пространству, совершенно другое. Все делается в спешке. Масштабных конкурсов, которые позволили бы выбрать достойный вариант, нет. И как результат, говорит Хаштари, мы имеем, например, статую Святого Георгия на площади Свободы, которая больше напоминает пеструю позолоченную игрушку, нежели памятник такому почитаемому в стране святому.
Во Франции есть конкурсы, когда порой 10-20 лет ждут лучшего варианта. Памятник ведь оставишь не на 10-20 и даже не на 100 лет. Они должны стоять очень долго, если не сказать вечно. Особенно это касается монументов. Главное, чтобы больше внимания обращалось на качество. В Тбилиси стоят плохие, кошмарные памятники.
Безусловно, все значимые фигуры в камне не увековечить. Однако, по мнению искусствоведа, в городе должны бы стоять памятники Ноэ Журдане и Какути Чолокашвили, например. Мы поинтересовались и у тбилисцев, что они думают о решении Сакрабулу и чей памятник они хотели бы видеть в городе.
На мой взгляд, Софи Кочи Аурели и Верику Анджапарице. Они были не только актрисами, но и общественными деятелями. Очень жаль, что молодежь практически не знакома со старыми фильмами. Может, хоть так удастся их заинтересовать.
Совсем не обязательно ждать 20 лет, если человек выдающийся. Он должен быть признан при жизни. На мой взгляд, в Тбилиси не хватает памятника Звиаду Гамсахурдия.
Вообще у нас грузин ведь знаете, как принято, при жизни человека не ценят, только после смерти. Поэтому тем, кто действительно достоин, следует ставить памятник при жизни. Если я уже умру, не все ли равно памятник мне поставили или дворец построили?
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.